то есть позже смотрели, так сказать, историческую часть, как протекало развитие подходов к современной генетике на протяжении полутора лет двумя путями. А сегодня приступим к генетике 20 века. Следовательно, я вам уже упоминал, что после вторичного открытия Мендельских правил в 1901 году начал с большой скоростью и на огромном материале при участии уже очень скоро сотен исследователей развиваться менделизм. То есть, исходя из того, что получил Мендель со своими предшественниками, и вторичные открыватели Менделя на пяти различных объектах, было приступлено к анализу методом скрещивания целого ряда одноклеточных растений и животных. Я уже упоминал вам, что к концу первого десятилетия объекты, подвергавшиеся менделистическому анализу, исчислялись уже сотнями. Правда, на большинстве объектов были исследованы лишь относительно немногие признаки. Ну, понятно, что далеко не у всякого объекта легко взять в скрещивание большое число признаков. Но сразу же начали выявляться особо удобные для генетических исследований объекты, и на этих объектах начаты были монографические работы по всестороннему и очень полному анализу генетики этих объектов. Но прежде всего, чем определяется удобство объекта? Удобство объекта определяется несколькими признаками. Ну, прежде всего, далеко не все объекты легко подконтрольно разводить. Значит, первое требование к генетическому объекту – это простота и легкость разведения. Эта простота и легкость разведения может определяться разными вещами. Ну, с одной стороны, ясно, что, так сказать, работа будет очень спокойна, но крайне продолжительна, ежели заняться генетикой слонов, у которых продолжительность поколения примерно 30 лет. А ведь время в генетике, так же, как и вообще в биологии, исчисляется не секундами, днями, часами, годами и так далее, а поколениями. То есть, чем короче поколение, тем быстрее можно проводить анализ, потому что для генетического анализа требуется несколько поколений. У слонов это составило бы несколько поколений, значит, немного больше столетий. Был, правда, у Карпеченки один остроумный аспирант, который именно из этих целей избрал себе темы генетику цитрусовых, у которых тоже поколение продолжается примерно 20-25 лет. Значит, можно поставить скрещивание и спокойно жить до эшпринга. А потом уже смотрел по состоянию здоровья F2, либо самому дождаться, в конце концов, значит, это что-то в нем разобраться, или завещать потом. Но это только одна сторона дела. Второе требование – это то, чтобы подконтрольно можно было бы получать большие цифры, потому что законы наследственности статистичны. Но опять-таки, имеется целый ряд объектов, которые разводить легко или которые разводят, ну, скажем, большинство домашних животных. Но семья у этих животных невелики. То есть от определенного скрещивания, от определенной пары нельзя получить большого числа потомков. Ну, так как из практических целей приходится заниматься иногда и генетикой неудобных объектов, в таких случаях приходится, внося некоторую неточность, суммировать результаты параллельных скрещиваний, то есть скрещиваний, которые, ну, по мере человеческого разумения, ничем существенным друг от друга не отличаются. Третье требование – возможность получения парных скрещиваний. Дело в том, что среди животных существует ряд видов, удобных в очень многих отношениях. Вот мне пришлось как-то перепробовать довольно много всяких объектов. Среди них была такая микролепидоптера, моль, капустная моль, Plutella maculipennis. Она дает поколение 12-13 в год, значит, развивается очень быстро. Потомство у нее до черта, но совершенно не удается ставить парные скрещивания. Они размножаются, эти моли, только в массовых местах, но этим самым они почти непригодны для точных генетических исследований, благодаря этому. Имеется целый ряд других объектов, которые тоже очень трудно разводить парными скрещиваниями. Они скрещиваются только в массе. Значит, вот такие бывают затруднения. У растений иногда есть виды, у которых очень трудно производить скрещивание вообще, которые являются почти облигатными самоопылителями. И если у них цветки построены неудобно для полукастрации, о которой я вам уже говорил в связи с опытами Колорайтера, то такие объекты тоже неудобны для генетических целей. Но, и вот это очень существенная вещь, удобные и неудобные объекты, как вы видите, определяются совершенно случайными признаками удобства. И никакого отношения не имеет, так сказать, к филогенезу различных форм и видов. Просто, так сказать, с точки зрения биологической, филогенетической системы, это совершенно случайная вещь. Поэтому удобные виды попадают среди самых разнообразных групп живых организмов и являются хорошей репрезентацией. Я это вот почему говорю. Люди, мало сведущие в общей методологии естествознания, иногда говаривали: ну да, вот генетики занимаются там на несколько объектов, но природа, мол, столь богата, имеется там 3 миллиона видов на Земле. Эти самые законы, которые устанавливают генетики, они годятся только вот для генетических объектов. Это, конечно, чепуховые рассуждения. Потому что вот Володик, пока я не забыл.
Спасибо.
Просмотри, только не проверить, могут быть они сейчас, или догадки. Так вот. Конечно, все биологические закономерности, да и целый ряд естественно-исторических закономерностей и в целом ряде других устанавливаются не на всем, так сказать, природном материале, естественно. Но если, скажем, в биологии определенная закономерность устанавливается для самых разнообразных форм живых организмов, то, несмотря на то, что не только сейчас, конечно, нельзя изучить 3 миллиона разных видов, но они никогда не будут изучены, никогда, это можно, так сказать, голову на отсечение дать. Все-таки, тем не менее, мы можем устанавливать целый ряд общих закономерностей. То есть вычленять то, что является общим для самых разных форм живых организмов и, так сказать, интерэкстраполировать это на всю живую природу. Так приходится действовать и в физиологии, и в сравнительной морфологии, в любой биологической дисциплине. Совершенно естественно, что точными лабораторными методами никогда не будут изучены все формы живых организмов со всяких экспериментальных точек зрения. Это вот надо иметь в виду. Ну и так как сейчас уже генетически довольно хорошо изучены уже не сотни, а, пожалуй, тысячи видов живых организмов, то в дальнейшем об этом заботиться нечего, а для генетических исследований надлежит избирать наиболее удобные виды. Значит, повторяю, удобство заключается в следующем, сводится к следующему. Нужно легко иметь возможность получать парные скрещивания. Продолжительность поколений должна быть не слишком длинной. И под пары нужно иметь возможность получать большое количество потомков. Лучше всего сотни, а не десятки. Теперь, конечно, еще одним удобством должна явиться дешевизна разведения. Так как генетические закономерности статистичны, устанавливаются на больших числах, то, опять-таки, ясно, что слоны не только по медленности не выгодны, но и потому, что они много жрут и дорого обходятся. Значит, для того, чтобы проанализировать результаты скрещивания на 5000 слонов, нужно затратить, помимо времени, огромные капиталы. А, скажем, 5000 дрозофов вообще ничего не стоит, это вообще не цифра. А на дрозофиле можно работать с сотнями тысяч и с миллионами индивидов. Почти без существенных затрат. Так вот, это некоторое такое отступление методическое в отношении объектов. Теперь вернемся к Менделизму. Благодаря тому, что очень много исследователей заинтересовались методом скрещивания, как я уже говорил, в течение буквально первого десятилетия после вторичного открытия Менделеевских правил, скрещивание и учет результатов скрещивания был проведен на сотнях видов живых организмов. Причем это очень хорошо. Часть этих работ была проведена на неудобных объектах, но этим на отдельных пробах, так сказать, было действительно раз и навсегда вот установлена всеобщность этих Менделеевских правил. Какой вид ни возьми, если провести чистые, аккуратные скрещивания, получается в принципе одно и то же. С другой стороны, ряд удобных видов был изучен уже довольно монографически. Теперь вот что это значит монографически исследовать? Я уже говорил о том, что не у всякого вида можно изучить достаточное количество наследственных признаков. Это вот к чему сводится. И это, между прочим, опять-таки, одна из любопытных черт вот различных сортов антименделистов. Вот у нас, когда было принято ругать всяческую генетику, многие утверждали, да, вот, мол, генетики утверждают, что гены их, так называемые, совершенно стабильное образование, откуда же тогда берется изменчивость эволюции. Ну, это одно из таких наиболее наивно глупых возражений. Потому что совершенно ясно, мне кажется, что любому ребенку, который ознакомится с тем, что такое скрещивание, что вообще скрещивать есть смысл только в том случае, если в материале вашем имеется по данному элементарному признаку минимум две формы. Красноцветущий и белоцветущий здоровье. Если признак в вашем распоряжении находится лишь в одной форме, то и скрещивать нечего, и изучать нечего. Следовательно, предпосылкой менделизма является изменчивость наследственных признаков. Потому что менделистически изучать можно только то, что у вас имеется минимум в двух формах. То есть когда-то изменилось. В этой общей форме, вторая вот это классическое у нас возражение, является, ну, результатом смеси невежества с неспособностью додумывать до конца вещи. Но совершенно ясно, что если исследователь берет просто случайно какой-то вид в работу, ему может попасться относительно однородный материал, где нету большого полиморфизма по каким-нибудь таким удобным признакам, которые легко прослеживать в скрещивании. Ну, такой материал, ясно, будет неудобен для генетической работы. Поэтому быстро, монографически были изучены в основном те объекты, изменчивость которых была хорошо известна, или те объекты среди домашних животных и культурных растений, у которых селекционерами, животноводами, растеневодами, любителями было получено уже большое количество различных наследственных сортов и пород. И тогда эти имеющиеся различия можно легко и быстро анализировать в соответствии.